«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Лос-Анджелесе в кинотеатре «Кодак» прошла 83-я ежегодная церемония вручения «Оскаров» премии Американской академии киноискусств. В ходе церемонии, которая продолжалась более 3 часов и транслировалась в прямом эфире более чем в 200 странах, были определены победители в 24 категориях. Абсолютным триумфатором церемонии стала британская картина «Король говорит». История о том, как будущий король Георг VI, его играет Колин Фёрт, лечился от заикания с помощью нестандартных методов неудавшегося театрального актера, его играет Джеффри Раш. Фильм выдвигался на «Оскар» в 12 номинациях и одержал победу в 4, включая самые престижные – «Лучший фильм», «Лучший режиссер» – Том Хупер и «Лучшая мужская роль» – Колин Фёрт. Также «Король говорит» победил в номинации «Лучший сценарий». Как и год назад, когда в борьбе за золотые статуэтки было 2 явных фаворита – «Аватар» и «Повелитель бури», перед нынешней церемонией выделялись 2 претендента – драма «Король говорит» и фильм культового режиссера Дэвида Финчера «Социальная сеть», рассказывающий о том, как создавался сайт Facebook и как он превратился в феномен глобального масштаба. Однако социальная сеть стала главным разочарованием «Оскаровской ночи». Фильм получил лишь 3 статуэтки в не самых громких номинациях: лучший монтаж, лучший саундтрек и лучший адаптированный сценарий. Интересно, что перед вручением наград соперничество между 2 фильмами преподносилось некоторыми критиками как противостояние молодого и старшего поколений в современном кино. В итоге безоговорочную победу одержала драма «Король говорит». И примечательно, что на церемонии сценарист фильма Дэвид Сайдлер назвал себя самым пожилым лауреатом премии «Оскар». Ему 73 года. Триумф на церемонии вручения премии «Оскар» британской картины «Король говорит» обсуждают Галина Остапенко, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и Кирилл Разлогов, российский киновед и культуролог, директор Российского института культурологии, автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Кириллу Эмильевичу Разлогову. Добрый вечер, Кирилл Эмильевич.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, причина успеха картины «Король говорит»?
Я думаю, в конформизме кинематографической среды. Картина хорошо сделана, картина трогательная, картина рассчитанная на то, чтобы как бы сентиментально препарировать историю. Картина, которая вписывается в один из самых популярных кинематографических жанров, жанров из частной жизни знаменитостей, начинавшейся еще, опять же, в той же Великобритании, значит, с помощью Александра Горды фильмом «Частная жизнь Генриха VIII» еще в 1935 году и успешно продолжающаяся и по сей день. Картина никого не шокирует, картина всех устраивает, и я думаю, что успех ей можно было вполне предрекать, хотя вот после того, как критики, аккредитованные в Голливуде, проголосовали дружно за «Социальную сеть», появились какие-то сомнения на этот счет, быстро развеянные триумфом картины на британской премии «Бафта».
Вопрос Галине Остапенко. Добрый вечер, Галина Сергеевна.
Добрый вечер.
Чем привлекает исследователи личность короля Георга VI, главного героя картины «Король говорит»?
Вы знаете, я думаю, что это вполне достойная и интересная личность. И именно вот с точки зрения психологии, если вот в кино, в этом кинофильме вот удалось затронуть именно эту черточку, вот именно психологическую линию провести, то я думаю, что они сумели этого найти, сумели, в общем-то, вот это сделать. И благодаря этому картина вот получила такую известность и такие премии. Но я хотела бы буквально в 2 чертах, вот просто несколько, рассказать о биографии Георга VI. Вот. Он был известен сначала как принц Йоркский Альберт. И он был сыном короля Георга V, вот, известного как отец нации. Ну, что мне бы хотелось сказать, вот просто очень коротко об его вот детстве, юности. Георг V был бывший морской офицер, но это вообще традиция для королевской семьи, обязательно проходить службу в морских частях. Это и сейчас сохраняется. Но Георг V, он воспитывал своих детей тоже как бывалый морской офицер, то есть пытался приучить их к порядку, к дисциплине и довольно жесткими методами. И кроме того, родители как-то не сумели обратить внимание на воспитание своих принцев, своих детей. И поэтому няни испортили принцу желудок. Кроме того, он с детства вот был левшой и вообще обладал, во-первых, таким очень мягким и застенчивым характером, и был довольно таким слабым и болезненным ребенком. Но, несмотря на это, родители сначала, они проходили, конечно, домашнее воспитание, а потом он окончил сначала Королевский морской колледж в Осборне, а затем Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. И вот нужно сказать, что, оказавшись в незнакомой среде, конечно, принц очень здорово заикался. И бойкие сверстники смеялись над ним, поэтому у него было такое очень тяжелое не только детство, но и юность. Ну вот, тем не менее, ему как-то пришлось преодолеть вот эти трудности. Конечно, заикаться он не перестал. И во время войны, вот после окончания вот этих колледжей, он служил вот в августе, это во время Первой мировой войны, которая началась в августе 1914 года, когда Англия объявила войну Германии, принц служил на военном корабле, ну, на двух военных кораблях, вот неважно их название. И самым примечательным было, пожалуй, в этой биографии то, что он участвовал в Ютландском морском сражении. Так что он ветеран Первой мировой войны, был ветераном Первой мировой войны. И он дослужился до чина лейтенанта. Но в 1919 году он еще, кроме того, вот по желанию самого Георга Пятого, который не получил вот такого вот какого-то образования университетского, он немного проучился несколько семестров в Кембриджском университете. Там он изучал историю, экономику. А потом, вот что тоже примечательно, хотя ему было трудно, он, правда, тут стал как-то заниматься очень усиленно спортом, и довольно успешно, особенно потому, что он был левшой, и ему было как-то удобно превосходить своих таких соперников по спорту, именно потому, что он прекрасно владел левой рукой. И вот нужно сказать, и военно-морская служба, и спорт, они его закалили. И отец, который до этого времени, до почти 19-го года, относился к нему как-то с неуважением, он оценил его такое упорство, его характер, и он даже стал относиться к нему с уважением. Но нужно сказать, что подарком судьбы для Альберта, тогда как раз его, можно и так произносить, и Альберт, и Альберт его произносят, вот, это была женитьба на шотландской, на дочери шотландских аристократов Елизавете Боуслайн в 1923 году. Она позднее была известна как королева-мать. Елизавета королева-мать. И нужно сказать, она была ровесницей 20 века. Она родилась в 1900 году. И даже она перешагнула в 21 век. Прожила на свете больше 100 лет, пережила своего мужа. И нужно сказать, что они сошлись с Альбертом по характеру. По характеру, потому что оба были старомодны, оба как-то почитали традиции английские. И что очень примечательно, именно Елизавета помогла ему в преодолении этого недуга заикания. В 1926 году Альберт начал лечиться от заикания у австралийского доктора-самоучки Лайнова Лога. И вот Елизавета изучила методику лечения и после уроков занималась супругом. И благодаря именно совместных усилий коварный недуг отступил. И вот после того, как он должен был принять этот престол, после отречения Эдуарда VIII, ну, об этом создано очень много и произведений, и кинофильмов, поэтому тут рассказывать слишком много, я просто не имею такой возможности. Но для него это было очень суровое испытание, потому что он был просто морским офицером. Он был вторым в очереди по наследованию престола, и он никогда не мечтал об этом престоле. И как раз перед тем, как вот произнести эту клятву 15 мая 1937 года, вот на этой коронации, вот, он как раз говорил своему вот кузену, знаменитому лорду, вице-королю Индии, лорду Маунтбеттену, что я никогда не хотел царствовать. Я только морской офицер. Это единственная профессия, которой я владею. И, конечно, коронация, это была таким общественным экзаменом перед всей нацией. Тем более, что вот 15 мая 1937 года впервые коронация передавалась по радиовещанию BBC. И причем и она проходила в Вестминстерском аббатстве и транслировалась на Соединенное Королевство, всю империю и даже зарубежные страны. И вот в то время, как Лайонел Логио и Елизавета молились, вот, уже, собственно, Альберт, то есть он уже был Георгием VI, он принял имя своего отца и как бы, в общем, вот, перенял вот тот долг общественного служения, который вообще всегда перенимали все короли. И он выдержал этот экзамен. Он достойно, с некоторыми паузами, произнес эту свою клятву. Ну, что бы я хотела сказать, может быть, для просвещения, если так сказать, возможно, если позволяет время, для просвещения не телезрителей, а наших слушателей, я бы хотела сказать, вот почему английскую монархию, британскую монархию, так точнее говорить, как-то отделяют от остальных европейских монарх, которых, в общем-то, всего 10. Отделяют их потому, что по такой конвенции, ведь английское право – это очень сложное право, и помимо вот такого парламентского права существуют еще такие конвенции. И вот Вальтер Баджигот, это автор английской конституции, он еще в 1836 году определил для монархов, для британских, английских монархов, три права, которым они владеют, вот больше, чем все европейские монархи. Это прежде всего право быть информированными, то есть они, где бы они ни были, даже если они путешествуют по империи, всегда за ними следует так называемая такая красная шкатулка, в которой стенограммы парламентских дебатов и протоколы заседаний кабинета. И именно благодаря вот такого праву информировать, еще кроме того, они обладают правом награждать, но еще правом советовать. Советы обычно происходят на еженедельных встречах с премьер-министрами, которые тоже вошли в традицию. И вот тогда монарх встречается с премьер-министром, и обладая вот этой информацией, он может давать ему советы. А обладает он этой информацией благодаря тому, что монархия же, кабинеты сменяются. Вот когда-то это был там либеральный и консервативный кабинет. Потом это был либористский и консервативный кабинет. И монарх, и ведь не все, один премьер-министр передает другому премьер-министру, что-то остается в его архиве. А монарх, благодаря вот такому преемственности вот такой монархической власти, он обладает полной информацией. И он может советовать что-то вот новому премьер-министру. И нужно сказать, что вот Черчилль, когда уже началась Вторая мировая война, и вот так получилось, что Георг VI, он был, в какой-то степени, и, даже нельзя сказать, что, конечно, он был ветераном, вот, но он был в какой-то степени участником этих двух мировых войн. Он мог передавать Черчиллю вот какие-то советы, и Черчилль очень ценил эти советы. И в своих мемуарах, вот если вы посмотрите его мемуары, он об этом пишет, что когда они встречались, то он от Георга VI получал очень ценные советы. Вот хотела бы обратить внимание вот на эти три права, особенно на право быть информированными и на право советовать монарха. И вот наша сегодняшняя королева Британии Елизавета II, она тоже владеет вот этим правом, то есть правом советовать. И что очень ценят, вот если мы посмотрим мемуары всех премьер-министров, они тоже об этом пишут, что это очень важно получать советы.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что триумф на церемонии вручения премии «Оскар» британской кинокартины «Король говорит» мы сегодня обсуждаем с Галиной Остапенко, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, и Кириллом Разлогом, российским киноведом и культурологом, директором Российского института культурологии, автором и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Они оба у нас на прямой прямой телефонной связи. Валерий Кичин, кинокритик, обозреватель «Российской газеты», высоко ценит достоинство картины победителя.
Лично я очень рад победе фильма «Король говорит». Мне кажется, эта картина очень серьезное явление в нашем кино, в современном именно кино, потому что она, если говорить с точки зрения эстетической, чисто киношной, то режиссер не боится быть старомодным. Вот это слово, оно как бы здесь незаконное, старомодный. Он просто использует, что называется, классические методы сюжетостроения в центре герой, который преодолевает себя. Это всегда работает очень хорошо со зрителем, это всегда действует, это всегда интересно смотреть. А когда возникают очень хорошие актеры, а они там замечательные, то это вообще становится увлекательнейшим зрелищем. Вот эта история о том, как человек побеждает сам себя. Я очень ценю эту картину по всем параметрам. Замечательная операторская работа, где композиции не только выразительны, но они осмысленны. Там поразительный дуэт двух актеров, Джеффри Раш и Колин Фёрт. Я думаю, что несправедливо решение академиков не дать премию за роль второго плана Джеффри Рашу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что триумф на церемонии вручения премии «Оскар» британской кинокартины «Король говорит» мы обсуждаем с историком Галиной Остапенко, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, и Кириллом Разлогом, российским киноведом и культурологом, директором Российского института культурологии, автором и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Вопрос Кириллу Разлогову. Как, по-вашему, повлияло ли на успех картины «Король говорит» вот притягательность личности Георга VI, которую рассказала Галина Сергеевна, и вообще интерес кинозрителей к жизни британской королевской семьи?
Ну, я думаю, что не только интерес кинозрителей к жизни британской королевской семьи, сколько вообще интерес кинозрителей к жизни знаменитостей. Дело в том, что мы живем в большой деревне, и в деревнях живо обсуждают разного рода приключения Вани с Таней, которые знают все. А сегодня планета стала большой деревней, а кого знают все? Знают знаменитостей, в том числе и членов королевской семьи. Поэтому это частный случай такого деревенского любопытства по поводу частной жизни не только высокопоставленных особ, но просто знаменитостей, частный случай знаменитостей. Я бы так сказал. Вот. Насколько массовому зрителю было известно, кто такой Георг VI и что с ним связано. Если, скажем, про Генриха VIII всем было известно, что он менял жены и основал англиканскую церковь для того, чтобы ему лишний раз жениться, то по поводу Георга VI, я думаю, что картина играет очень важную такую культуртрейдерскую роль. Благодаря этой картине огромное количество людей на земном шаре узнали, что такой король был и есть в истории Британии.
Вопрос Галине Сергеевне Остапенко. Как, по-вашему, повлияло ли на успех фильма то, что вот члены британской королевской семьи в какой-то момент стали героями великосветской хроники?
Да, я думаю, что повлияло. Вы знаете, ну, интерес вот Британии к королевской семье всегда был. И было уже много фильмов снято об этом. Потом, вы знаете, со времен Виктории вот уже была создана такая образцовая семейная пара, которая была на престоле, вот состояла. Правда, это было поколеблено вот в период Эдуарда VIII. А потом вот Георг VI, он снова поднял вот такой вот престиж королевской семьи. И к частной семье всегда был интерес, тем более, что вот такой образцовой семье. Правда, вот Елизавете II, вот несмотря на ее очень большой авторитет, в частном плане вот очень не повезло. Ну, известно, что было очень много разводов в семье. Это был развод ее младшей сестры, был развод ее старшей дочери, затем развод Чарльза, конечно, вот это самый главный развод, который, в общем-то, ударил по престижу семьи. Правда, вот после его второго брака несколько это все затушевано. Потом вот посмотрите, вот сейчас даже по интернету, какой большой интерес к предстоящей 29 апреля свадьбе второго наследника, то есть следующего поколения по наследованию престола, уже сына Чарльза. Это Уильяма, вот старшего его сына, который вообще считается и красавцем, и великолепным, великолепным совершенно спортсменом. И кроме того, он вообще занимается благотворительностью. Да, вот я еще не сказала, что чем же вот все-таки привлекательна еще королевская семья, помимо вот этих двух прав, которые я назвала. Ведь все члены королевской семьи занимаются благотворительностью. И вот Уильям тоже. И вот то, что он избрал, в общем-то, вот своей невестой, девушкой, с которой он знаком очень долгие годы, он с ней еще познакомился в Шотландском университете, и они очень долго дружат, они, по-моему, больше 8 лет. Причем эта девушка из обычной семьи, она не из аристократической семьи. То есть, конечно, все меняется. И уже стены, которые были непрозрачными, стены дворцов, они становятся прозрачными. И вот человеческие страсти, вот человеческие судьбы, то есть если раньше монарх не имел права то, другое, то теперь он становится обычным человеком. То есть он приближается, в общем, вот к людям, к обычным людям. И поэтому вот его частная жизнь. И вот частная жизнь, даже вот начиная, ну, начиная особенно вот эта частная жизнь, начиная, наверное, с Георга VI, поскольку его супруга Елизавета, она была очень общительной, и ее очень любили. Она же была любимицей публики, ей очень много прощали. И ни в коем случае очень долго не хотели даже вот менять цивилизационный лист, по которому она получает определенное довольствие, потому что ей все позволялось. Считалось, что она необыкновенно обаятельна, даже в свои очень-очень преклонные годы. И частная жизнь, вот когда я бывала в Великобритании, я помню, что обычно вот когда в 6-7 часов, когда британцы садятся за ужин, вот традиционный ужин, в это время как раз появляется на экране королевская семья. Тогда еще была, конечно, тогда это был век еще Елизаветы II, когда еще Чарльз был со своей первой женой, это принцесса Уэльская, которая была, наверное, красавицей, ее роскошные туалеты, и все это. И, конечно, вот принцесса Уэльская, почему она получила такую большую известность? По-моему, все-таки благодаря тому, что она была принцессой, благодаря тому, что она была членом королевской семьи, иначе бы не было. И я думаю, что вот этот фильм, хотя и говорят вот сейчас, и говорили об этом лейбористы, но все-таки они несколько расставили этот вопрос о том, что о ликвидации монархии. Даже Тэтчер, она как-то несколько принизила, Тэтчер, премьер-министр известный, она как-то принизила престиж Елизаветы II.
Да, давайте продолжим после выпуска новостей. Напомню, что у нас в эфире Галина Остапенко и Кирилл Разлогов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов обжаловали решение Савеловского суда Москвы, отклонившего их иск к премьер-министру России Владимиру Путину. Президент России внес в парламенты Чечни, Камчатского края, Ульяновской области и Карачаево-Черкесии кандидатуры на должности глав этих регионов. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не будет проводить предвыборные мероприятия в качестве кандидата в президенты. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ Казахстана. Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Запрещаются поставки оружия в Ливии, выезд за границу родственников Каддафи, замораживаются их банковские счета. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллай сегодня призвала мировое сообщество способствовать быстрым и успешным политическим переменам в арабских странах, охваченных антиправительственными выступлениями. В Афганистане сегодня погибли 4 военнослужащих международной коалиции. По данным командования НАТО, 3 погибли, когда их автомобили подорвались на минах. Это произошло в 3 разных районах страны. В Париже сегодня было объявлено о смерти Ани Жирардо, знаменитой французской актрисы театра и кино. Власти Ирана предостерегают оппозицию от проведения во вторник акции протеста. Генпрокуратура заявила, что любые противозаконные действия не останутся без ответа. В Минске, где завтра пройдут 5 судебных процессов по делу о массовых выступлениях оппозиции 19 декабря, гособвинитель переквалифицировал обвинение двум фигурантам дела гражданам России.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что «Триумф» на церемонии вручения премии «Оскар» британской кинокартины «Король говорит» мы обсуждаем с Галиной Остапенко, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, и Кириллом Разлогом, российским киноведом и культурологом, директором Российского института культурологии, автором и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Галина Остапенко начала рассказывать перед перерывом о причинах интереса британцев к жизни своей королевской семьи.
Да, вы знаете... Ну, я просто тут немножко продолжу, да. Диана, конечно, она была очень привлекательна. И недаром вот так ее похороны, и вообще британцы так ее провожали. И тоже фильмы они сняты, книги они написаны, ее воспоминания опубликованы. Все это не случайно. Вот. Но я бы еще хотела вот о чем сказать, что вот правильно сказал мой коллега, вот Кирилл, в отношении такой вот проблемы, как преодоление, который вот человек даже в королевской семье, хотя я должна сказать, вот именно проблема преодоления, она очень хорошо прослеживается на примере Альберта и вот впоследствии короля Георга VI, потому что все ему было непросто, заикающемуся мальчику учиться в этих колледжах, тем более, что до сих пор, и это касалось и Уильяма, и Гарри, вот, то есть сыновей уже Чарльза, внуков Елизаветы II, им они не пользовались никакими привилегиями, когда они учились в школе. Это у них не принято в королевской семье. И вот даже Альберт, он как-то они устроили во время учебы в военно-морском колледже, они устроили фейерверк в туалете. И за это они были наказаны розгами. И Альберт, точно так же, как и его сверстники, получил такое наказание. Кстати, наказание розгами вот в английских школах было отменено, по-моему, лет 8 только назад, даже просто парламентским актом. А до этого детей наказывали. И то же самое вот пережил Альберт, вот будущий король Георг VI. Поэтому вот не стоит думать, что королевские дети, у них такая сладкая жизнь. И они живут в таких совершенно особых условиях. И я думаю, что вот эта тема, ведь у него была и язва желудка. И вот в период еще Первой мировой войны, он помимо того, что он служил на кораблях, где он точно так же нес такую же военную службу, как и все остальные моряки, он еще пережил операцию. Вот ему удаляли эту язву желудка. И после этой язвы ему предлагали служить, не знаю, как это, наверное, этого нет в кинофильме, потому что там другая проблема, проблема заикания. Ему предлагали служить в штабе, а он отказался, и он вернулся на свой корабль и продолжал, собственно, вот такую военную службу. И вот точно так же вообще считается, что он даже помог как посол вот британский, потому что, конечно, когда они выезжают куда-то за рубеж, то с ними выезжает какой-то представитель Foreign Office, то есть министерство, то есть это какой-то представитель вот Foreign Office, то есть это представитель министра внешних дел, обязательно международных дел, и он консультирует монарха. Но тем не менее, вот везде, где был и Георг VI, и где бывает Елизавета II, ее встречают с очень большим почетом, и считается это очень привилегия для той страны, которую она посещает. И вот нужно сказать, что Георг VI вот перед началом Второй мировой войны, он тоже посетил Соединенные Штаты и посетил Канаду, и там тоже во время бесед вообще считается, что он, как посол такой доброй воли, он сыграл большую роль в том, что и Соединенные Штаты помогали Великобритании на протяжении всей, были ее ближайшим союзником и вступили в войну, что это тоже вот какая-то доля, вот доля, вот, которую внес и король, которую внес и монарх. Вот мне тоже об этом хочется сказать. То есть вот монарх до сих пор, я думаю, что этот фильм, он будет служить вот тоже повышению престижа монархии. Потому что если мы посмотрим, как праздновались и вот 80-летие королевы Елизаветы II, и проводились опросы общественного мнения, и вот всегда опросы, они показывали, что престиж монархии остается, в общем-то, на высоте.
Спасибо. Дмитрий Сидоров, независимый журналист, работающий в США, пишущий для журнала Forbes, не считает результат голосования сенсацией.
О том, кто получил главный приз, то есть лучшая картина, я узнал по дороге из Нью-Йорка в Вашингтон. Я объясню, почему. Я считаю, что это было абсолютно заслуженно. Хотя не удивился бы, если бы киноакадемия присудила бы награду кому-либо другому, потому что это вполне бы в их духе. Я не смотрю «Оскар» довольно давно. В общем, я на них обиделся, на обиженных, как говорят, воду возят. Тем не менее, пусть на мне лучше повозят воду, чем я буду смотреть «Оскар», потому что отсутствие «Оскара» у Мартина Скорсезе за практически любой из его фильмов, а не за его вклад, и отсутствие «Оскара» у Питера Тула, опять же, за практически любой его фильм, а не за вклад, вызывает у меня крайне негативную реакцию. Фильм «The King's Speech» абсолютно заслуживает «Оскара». Это замечательный фильм. Замечательно играют практически все. У меня есть только одна небольшая проблема. Тем актером, который играл роль Черчилля, как сказал один мой приятель, он скорее напоминал нью-йоркского мафиозного босса, чем знаменитого премьера Великобритании. Я думаю, что команда, которая снимала «The King's Speech», могла подобрать более лучшего, более похожего, более значимого человека на эту роль.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Прежде чем задать вопрос, такое небольшое замечание. Вот Галина Остапенко сказала, что Маргарет Тэтчер принизила роль королевы. Но она ничего, Маргарет Тэтчер ничего же не делала специально, никаких актов не принимала. Просто Маргарет Тэтчер была сама выдающейся личностью и есть выдающаяся личность. И такой личности, такого политика сейчас в Европе нет. Недаром ее называют Европу. Старой Европой. А у меня вопрос такой. Вот не скажете ли, вот старший брат короля Георга, который отказался от престола, ведь он симпатизировал Гитлеру и со своей супругой герцогиней Виндзорской, они даже встречались затем с Гитлером. Вот вы не могли бы объяснить, как это произошло, почему он будущий король, и что бы могло быть, если бы король, который симпатизировал Гитлеру, то есть человек, стал бы вот во главе Британии?
Спасибо за этот вопрос. Давайте послушаем мнение Сэма Клебанова, кинокритика, продюсера, режиссера и телеведущего, который также не удивлен выбором телеакадемиков.
Говорить, правильный выбор или нет, задача неблагодарная, потому что нет правильных и неправильных выборов. Это все очень субъективно для жюри. Но, по крайней мере, можно сказать, что это был выбор очень-очень предсказуемый, потому что «Король говорит» был явным лидером. Это картина, которая очень хорошо вписывается в рамки оскаровских критериев. Это классическая картина с позитивным зарядом, с очень хорошей классической драматургией, с прекрасными актерскими работами. Поэтому было мало сомнений, что она победит. У него был сильный соперник, на мой взгляд, картина «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Поэтому многие, в том числе я, считают, что вот когда есть два таких сильных лидера, то академики разделяют две главные награды – лучшая режиссура и лучший фильм между двумя картинами. Ну вот, получилось по-другому. В общем-то, главное золото досталось фильму «Король говорит». Ну, такой достаточно предсказуемый выбор, в том числе и в том, что касается актерских работ, потому что, опять же, Колин Форд сыграл прекрасно, роль у него очень выигрышная. И, опять же, как известно, любые физические недостатки, они всегда являются, или там ментальные затруднения, они всегда являются отличными такими бонус-очками для получения «Оскара». Но имеются физические недостатки героя. Так что у него была очень выигрышная роль, он с ним прекрасно справился.
Вопрос Кириллу Разлогову. Можно ли объяснить успех этого фильма тягой аудитории к традиционным ценностям?
Тяга кинематографистов к традиционным ценностям. И кроме того, я начал со слова «конформизм», данным решением самой яркий пример, потому что в списке номинантов были, по крайней мере, две картины, которые, с моей точки зрения, являются выдающимися произведениями искусства, но они были слишком... даже три картины, но они были слишком шокирующими, слишком связанными с национальной традицией, в том числе традицией американской, которая не поддерживается «Оскаром», как это ни странно. «Оскар» занимается транснациональными фильмами. И если говорить об успехе картины «Король говорит», то это не столько успех британской монархии, сколько успех транснационализации такого своеобразного господства массовой культуры. Я думаю, что и картина, которая у нас демонстрировалась под названием «Начало», то по-английски называется «Inception», и тем более моя любимая картина «Зимняя кость», картина, которая, ну, на несколько порядков выше как произведение искусства, чем то, что чем картина, которая получила «Оскара». Но «Оскар» не оценивает фильм как произведение искусства. «Оскар» оценивает фильм как профессиональную работу, как профессиональное произведение индустрии. Как произведение индустрии, естественно, «Король говорит», картина безупречная, поскольку она никого не шокирует и очень многим нравится.
Даниил Дондури, главный редактор журнала «Искусство кино», рад, что американская телеакадемия, киноакадемия, стоит на страже традиционных ценностей.
Американцы дают понять, что нет. Некоторая старомодность, определенная традиционность. Кино, которое стоит не 250 миллионов, а только 16. Про аристократический дом Великобритании, королевский, который является символом аристократии для всего человечества. И мы увидим, как женитьба принца Уильяма стоит таким же событием, как трагическая смерть его матери. Они как бы подвигают эти интересы. Вот эти 5000 старичков как бы соединяются и то стают стеной и не пропускают подростковые гигантские деньги, способные разрушить киноискусство, то они открывают маленькие щелочки для современного, очень важного политического кино или какого-то другого кино, политкорректного, острова. Они такая заслонка в мировой культуре, которая выполняет очень важные функции. И в этом году, я думаю, произошло то же самое. Они дают жест миру о том, что фильм о индивидуальном подвиге, о образцовых людях, которыми всегда обязаны быть английские короли, о супружеской даже неверности, о взаимоподдержке, которая показывает фильм «Король говорит», о отсутствии иерархии, при том, что английское кино его поддерживает всеми, и английское общество всеми возможными силами. Поэтому это знаки нам. Эй, кинематографисты мира, думайте, куда идти, чем заниматься. Но в любом случае мы верны. Мы в Голливуде кинематографу великому, конечно же, верны.
Вопрос Галине Остапенко. Давайте вернемся к нашему вопросу. Да, радиослушателя. Да, были ли симпатии, знаете, к национал-социализму?
Да. Вы знаете, но я бы вот хотела поддержать тоже предшествующего вот оратора о том, что интерес к аристократии, к английской аристократии, он, конечно, очень большой. Причем, если даже мы сравним со всеми другими европейскими странами, так она, конечно, живуча до сих пор, хотя ее влияние, безусловно, сокращается. Но теперь вот я вернусь к вопросу уважаемого радиослушателя. Я, конечно, согласна, что Тэтчер великая женщина. Вот, но я имела в виду, что она несколько снизила престиж монархии, потому что вот просто ее деятельность, своей деятельности практической, конечно, это время называют время двух королев, потому что они существовали как бы параллельно. Вот, но почему она немножечко принизила? Потому что она начала как бы наступление на институт монархии. Она об этом как-то и говорила, что, в общем, ее нужно либо так очень осторожно, правда, что ее нужно реформировать. Хотя в это время уже во дворце был план, он и сейчас есть, план реформирования монархии. Просто я не имею возможности, естественно, об этом говорить. Вот, она ее как-то устранила от участия, допустим, в знаменитой Фолклендской войне, вот за эти Фолклендские, Мальвинские острова, которая шла между Англией и Аргентиной. Обычно король, он был как-то вдохновителем и символом вот войны, символом объединения нации. А Тэтчер сделала так, что она поставила себя вот на место королевы. Она была символом. И даже во время парада, вот уже в честь победителей, она тоже была символом. Это я имею в виду. Вот в каких-то отдельных моментах. Ну, еще там был целый ряд моментов. Но этот главный. Я вот это имела в виду, когда я говорила. Теперь, что касается герцога Виндзорского, который получил такой титул после того, как он отрекся от престола. Ведь речь шла о 1936 году. Вы вспомните, когда говорят о симпатии к фашистской Германии. 1936 год. Это Чемберлен власти, он премьер-министр, политика умиротворения, и ее большинство англичан поддерживают. Почему они ее поддерживают? Потому что они помнят страдания для островного государства, которое Англия пережила в период Первой мировой войны. Больше 600 тысяч убитых, огромное число покалеченных и раненых. Англия, островная, которая вообще веками не знала на своей территории войн, вот кроме таких внутренних войн, вдруг она понесла такие потери. И не случайно же во время Второй мировой войны, вот Черчилль, он сделал все, чтобы было в два раза меньше потерь. Что они старались воевать пулей, старались воевать как-то разумом, ведь это вот такой факт. И почему? И что же такое 1936 год? Германия, да? В Германии проводится вот такая совершенно особая политика, такая социальная политика, политика такого социального партнерства, которой многие очень интересовались в Англии. Там строятся хорошие дома для рабочих, там больницы для рабочих, там какие-то общественные организации. Ну, то есть о фашизме тут особая совершенно роль. А в это время как раз Эдуард VIII, он был тогда еще Дэвидом, потому что он только в 36-м году он стал королем, он очень интересовался социальными вопросами, и он очень хотел, чтобы Англия кое-что повторила по социальному партнерству, вот то же, что делается в Германии. Поэтому он интересовался, и он даже, и король, он был в какой-то степени свободен, он мог принимать посла германского, и не потому, что он симпатизировал фашизму, как потом он доказал, вот во время уже Второй мировой войны, он не симпатизировал фашизму, вот в его сути, он симпатизировал только его социальной программе. И он интересовался этой программой. Поэтому вот так и произошло, что он интересовался. Но нужно сказать, что уже в это время в Англии вот были разные, так сказать, разные общественные мнения, разные мнения было уже и в правительстве. И Болдуин, конечно, это заметил. И кроме того, что он был женат на дважды разведенной американке Олис Симпсон, что, конечно, было совершенно неприемлемо и для семьи монаршей. Это было неприемлемо для церкви, потому что ведь король, вот у нас сейчас говорят, глава церкви. Нет, он главный правитель церкви, так считается, он главный правитель церкви Англии. То есть это национальная церковь, это англиканская церковь. Вот. Поэтому епископы вообще, все были недовольны то, что вдруг дважды разведенная американка. А тогда по канонам англиканской церкви нельзя было жениться дважды, тем более на разведенной. Это вот сейчас уже можно, они как-то допускают это. А тогда не было, нельзя было. Поэтому были очень недовольны многие британцы, были недовольны большинство подданных. То, что он хочет привести к алтарю, он еще не был женат, но она была его невестой. Вот это был причин, почему он отрекся от престола. Потому что, собственно, Болдуин, Стэнли Болдуин, как премьер-министр, он его поставил перед необходимостью просто отречься. Потому что он, его уже беспокоило то, что он симпатизирует фашизму. Хотя сам, я думаю, Эдуард VIII, он этого не понимал. И он не симпатизировал вот всем этим репрессиям, которые были против евреев. Конечно, он не, которые после вот уже стали набирать силу. Он не симпатизировал. Он симпатизировал его социальной программе. Вот в чем, так сказать, была его, конечно, может быть, ошибка, и потом он от этого отказался. Хотя, когда он потом приехал во Францию, он же уехал, эмигрировал из Англии после отречения от престола в декабре 1936 года, он отрекся от престола, и он уже уехал во Францию, он все-таки встречался с Гитлером, но потом он как-то пересмотрел свои взгляды, ведь все не так просто человек его лицензирует то слева, то вправо, и он имеет такую возможность менять свои взгляды. Он сменил свои взгляды, и он, в общем-то, не поддерживал потом, в общем, Гитлер, хотя тут существуют разные мнения. И до сих пор Эдуарда, ну, о нем есть и кинофильм, о нем очень много написано, как о короле, о Эдуарде VIII, так что я просто не имею возможности такую. Написано очень много о нем, и написано очень много об Оле Симпсон, на которую он все-таки женился после отречения от престола. Он отрекся от престола именно по этой причине.
Спасибо. Давайте послушаем мнение режиссера Андрея Прошкина, который огорчен падением уровня номинантов.
По-хорошему, если, скажем, в 70-е годы картины, получавшие «Оскар», это были выдающиеся картины, то сейчас, конечно, это же, на мой взгляд, не совсем так. И много картин, получавших «Оскар», которые буквально там через год-два ты их уже и не помнишь. Но мне кажется, тем не менее, в этом году вот сами номинанты, то, что я видел, это были очень сильные картины. «Социальная сеть», замечательная картина Коэна. Это, по-моему, все, что я видел, собственно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Я вот всегда, конечно, с удовольствием смотрю эти фильмы оскаровские. И не столько с точки зрения там, кстати, качества фильма, его художественной там, работки, его режиссерской работы, актерской работы. Обычно эти фильмы достаточно высоко, профессионально сделаны. Но с точки зрения, вот что улавливают режиссеры, какое настроение в мире и какие потребности у людей, что смотреть? Вот отношение сегодняшнего мира к этим проблемам. Ну, вот можно сказать так, вопрос сформулировать. Не является ли такой ностальгией по какой-то исчезающей этике во власти. То есть наши правители, то будем говорить вот так конкретно, если политики британские для того, чтобы ПИПИ заключила сделку с Каддафи выгодную и получить, так сказать, эти нефтедоллары заработать, они выпускают террориста на свободу, то вот как бы вот это противопоставление сегодняшнему политическому цинизму вот такой высокой требовательности к верховной власти.
Давайте послушаем мнение кинокритика Ларисы Юсиповой, обозревателя «Известий», которая считает причиной успеха картины то, что американцы любят британскую историю.
Во-первых, по-моему, необычайно высоким качеством. На мой взгляд, вообще вот в этой десятке, претендовавшей на лучший фильм, были три картины, с которых космические, отрыв от всех остальных. Это «Социальная сеть», «Железная хватка» и «Король говорит». Я бы так сказала, что «Король говорит», ну, в принципе, он, конечно, по мастерству режиссуры менее совершенен, чем вот те два фильма. Ну, что неудивительно, потому что человек, в общем, новый в большом кино. Но он, я думаю, взял тем, что помимо восхищения мастерством режиссера, он вызвал еще сочувствие героям. Хупер, он же пришел из телевидения. И вы обратите внимание, что в этом фильме есть какая-то абсолютно такая телевизионная простота изложения, при этом необычайно изысканная. И, в общем, очень круто сделанное. Смотрите, например, как он дает Лондон. Человек идет по парку фактически незагримированным. То есть парк такой же точно, как сейчас. Но они опускают туда туман, мы не видим перспективы, и возникает точное ощущение того времени. Вот на таких каких-то очень тонких приемах, при этом необычайно простых, которые, я думаю, академикам импонируют, он и сыграл. Это грандиозный дуэт, это очень хорошо написано. И это действительно очень о многом говорит о стране, о ее традициях, о ее культуре. То есть тут огромная совокупность и социальных, и художественных, и просто профессиональных причин.
Вопрос Кириллу Разлогу. Какие, по-вашему, тенденции в пристрастиях киноакадемиков проявила 83-я церемония вручения «Оскара»?
Ну, в первую очередь, то, чего я начал, это конформизм. Стремление поддержать те картины, которые ни у кого не вызывают никаких сомнений. Как известно, выдающиеся произведения искусства наталкиваются на неприятие у современников. А произведения заурядные, но профессионально сделанные, такого неприятия не вызывают. Поэтому, и в этом плане поддерживаю Даниила Дудурея, который сказал, что старики нам показали, что консерватизм имеет ценность. Думаю, что церемония Оскаров и сам принцип отбора лауреатов связан с тем, что культура по своей природе явление консервативное. Оно не приемлет никаких изменений, никаких трансформаций, никаких модернизаций. И скоро, если мы начнем заниматься модернизацией культуры, то люди перестанут понимать друг друга. В этом плане, как искусствовед, я могу сказать, что я поддерживаю совершенно другие картины, но как культуролог я вполне согласен с выбором академиков, поскольку здесь конформист побеждает. Мне не очень понятно, почему в нашей дискуссии ни разу не возник призрак картины Стивена Фрица «Королева», который как раз на современную английскую монархию дает совершенно другой взгляд, другой принцип. И блестящая роль Эллен Миррен в этом плане дает возможность понять, какие сложные процессы происходят внутри. Но «Король говорит», это такой задачи не преследует. Там все ясно, все заранее предсказуемо, все абсолютно профессионально сделано. И все сделано в расчете на то, что никто не будет против. Но еще одно замечание, которое меня вызвало дискуссия, которая здесь развернулась, значит, Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер – героиня российского народа и абсолютно непопулярный персонаж в Великобритании. Я не знаю, что скажет моя коллега из Института всеобщей истории, но боюсь, что она со мной согласится. Точно так же, как Михаил Горбачев – чрезвычайно популярный персонаж в мировом сообществе, чрезвычайно непопулярный персонаж в российской истории, в российском обществе. Это связано с тем, что нет пророка в Отечестве своем. И вот эти все вопросы, вопросы принципиальные для развития современной культуры, картина «Король говорит» не ставит и не должна ставить, потому что если бы она это поставила, она никогда бы не получила премию Американской киноакадемии.
Я благодарю обоих участников нашей беседы. Напомню, что «Триумф» на церемонии вручения премии «Оскар» британской кинокартины «Король говорит» мы обсудили с историком Галиной Остапенко, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, и киноведом Кириллом Разлоговым. Они оба у нас были на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
В программе «Время политики» 28 февраля в 22 часа репортажи специальных корреспондентов «Радио Свобода». Виталия Камышева о предвыборной ситуации в Адыгее и Михаила Соколова из Кировской области, где губернатор Никита Белых пообещал всем честные и чистые выборы. Повторы программы 1 марта в час ночи и в 15 часов по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.